Большим о маленьких.
В эфире радио «Спутник», передача Антона Равдина «Большим о маленьких». Антон, приветствую вас.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Хорошего дня всем.
Поговорить сегодня хотим о том, как же растут, развиваются дети от 0 до 3 лет. Чего нужно бояться, а чего бояться не стоит. Есть, как всегда, сакральные вопросы, например, как приучить ребенка к туалету. Сейчас Антон обо всем поведает.
Да, только мы единственное, наверное, все-таки поговорим о детях не от 0 до 3, а от года до 3, потому что дети от 0 до года – это отдельные история, и дети, ну так вскользь проговорим, что дети на первом году жизни в основном набирают, скажем так, массоростовые показатели, да, нам нужно следить за тем, чтобы они хорошо питались, хорошо прибавляли вес, рост, и наша основная задача, чтобы детки подросли, да, а вот после года интенсивность роста уменьшается, интенсивность прибавок веса снижается, и начинается более интересный, хотя, в общем, нельзя назвать неинтересным, наверное, период первого года жизни, но вот, на мой взгляд, он такой более коммуницирующий такой период, когда не только мама уже с ребенком целый день коммуницирует, нося его по квартире, но и со всеми остальными членами семьи ребенок уже более плотно начинает общаться. Да, происходит развитие более мелкой моторики, происходит развитие навыков. Ну, ползают они уже по году ползают, ну, они начинают ходить, они начинают разговаривать после, ну, вот в этот период с года до трех мы, я имею в виду, вот, они начинают социализироваться, они начинают учить новые слова, говорить фразами, они начинают говорить слово «нет» после года, да, у них такой тоже немножко кризисный момент. Ну, кризис бывает у них и на первом году, и на втором году, и на третьем году. Тут, в общем, все детство один сплошной кризис. Но это действительно нужно пережить. Вот. И получается, что это такой период как раз больше развивающий ребенка не столько физически, хотя, конечно же, естественно, ему еще очень сильно есть куда расти, развиваться и в плане своих костей, мышц и так далее, но и такой вот уже интеллектуально-познавательный, да, возраст, очень-очень интересный. После года дети начинают ходить, и очень часто приходят родители, которые говорят: «А вот мой еще не ходит. Что делать?» Ну, собственно говоря, если УЗИ тазобедренных суставов было сделано, если никакой патологии не было найдено, если на ноги опора в целом есть, то и при этом ребенок ползает, то, в общем, ничего не делать. Соответственно, мы понимаем, что просто этот ребенок пойдет немного позже. Ежели все, что я перечислил выше, сделано не было или отсутствует, то, соответственно, ну, бежать к врачу, что делать. Потому что надо исключать какие-то патологии со стороны опорно-двигательного аппарата или мышечных патологий. Ну, естественно, на самом деле, это вопросы, которые становятся более очевидны не в год, а, конечно, раньше. Да, потому что, естественно, этих детей осматривать должны и педиатры, и неврологи не в год первый раз в жизни, естественно. А на первом году жизни это происходит намного чаще, чем во все остальные возраста. Вот. А во всем остальном, ну, просто расслабьтесь, отпустите эту ситуацию. Есть детки, которые там в 10 месяцев уже ходят. И не могу сказать, что ходят там идеально и уверенно, но ходят сами, без опоры, без поддержки. Несколько шагов, да, потом плюхаются и поползут дальше, но ходят. А есть детки, которые там в 15 месяцев ему, а он еще нормально не ходит самостоятельно. Он встает вдоль опоры, да, он очень уверенно ползает и так далее. Но это тоже вариант нормы. Мы просто должны понимать, что мы же растим не книжного ребенка, а своего любимого и единственного, может быть, единственного, может быть, не единственного, но не менее любимого, который индивидуален. И вот этот индивидуальный, такой персонифицированный подход более правильный. Я очень не люблю вот отвечать на вопросы, когда приходят и говорят: «Скажите, пожалуйста, а в каком возрасте он должен перевернуться, поползти, сесть, сказать «мама» и так далее?» Я говорю: «А кому он должен?» Ну вот кому он должен? Это данные, которые нужны врачу. Не маме, а врачу. Для того, чтобы понять, оценить, насколько у ребенка может быть что-то не так. А если все это будет укладываться в голове мамы именно в том формате, что это должно произойти, то мама из стресса вылезать вообще не будет. Потому что, 100% все, как написано в книжке, не бывает ни у кого. Чтобы вот он взял, в 3 месяца перевернулся, да, в год уже ходил, в полтора болтал. Нет, конечно, но так не бывает. А по поводу речи тоже очень такая история, очень интересная и очень-очень непростая. Если общаться с логопедами, они говорят о том, что мы должны детей как можно раньше приучать к кусочкам пищи, я имею в виду. Это скорее для детей до года. Да, что уже вот в том периоде закладывается правильная артикуляция. И на самом деле для меня это было открытием, но логопеды могут заниматься с детьми с первых месяцев жизни. Я когда это услышал, говорю: а чем вы там, прости господи, занимаетесь с ними в 2-3 месяца? Да? Ну вот, мол, по правильным движениям языка и так далее. Ну, я, конечно, не знаю, насколько нужно детям заниматься на первом году жизни с логопедом, потому что мне кажется, что как бы он ни говорил, говорил или вообще не говорил, главное, чтобы была какая-то фонация, в принципе, звуков, чтобы мы понимали, что у ребенка есть голос, да, и все, остальное вообще не важно. Ну да, месяцем к 7 было бы очень здорово, 7-8, чтобы у него был хороший лепет, чтобы он там с вами на своем инопланетном языке с вами лепетал. А после года должны появиться простые-простые слова, состоящие из коротких слогов. Ну, такие, как всем привычные, как мама, папа, баба, дай, там, и так далее. Если этого не произошло к году, ну вот давайте честно, ну насколько это критично? Да ну не насколько. Критично это, наверное, можно сказать, что это вот в 2 года. Когда ребенок в 2 года не разговаривает, то да, тут уже, наверное, даже самый спокойный педиатр уже немножко поднапряжется и отправит вас с ребенком на дообследование. И, естественно, если... Ну, я бы, наверное, такую критичную точку, там, где-то 17 месяцев, 18-18 месяцев, ну, примерно полтора года, я бы вот примерно такую точку поставил, когда, если у ребенка все-таки нету каких-то простых слов, да, которые он произносит, его лучше проверить все-таки у лора, сурдолога, исследовать его слух и понять, насколько это может быть связано с уже все-таки проблемами медицинскими. И если лор говорит: не-не-не, там все хорошо, слух у него прекрасный, голос мы слышим, понимаем, что в принципе, ну, он же звуки-то издает, да, что голос у него есть, мы говорим: да нет, ну ладно, окей. И начинаем как-нибудь шутить о том, что, ну, ребят, Эйнштейн тоже там очень долго не разговаривал, да, и на его интеллект это не отразилось, сложно с этим поспорить. Вот. После 2 лет уже рекомендуем занятия, конечно, с логопедами-дефектологами, возможно, нейропсихологами, И, естественно, этот ребенок должен показаться неврологу. И, собственно говоря, без невролога ни логопед, ни нейропсихолог в работу, на занятия такого ребенка брать не должны, потому что мы должны сначала тут медицинскую составляющую убрать. Вот примерно так я бы, наверное, выделил этот алгоритм, потому что в большинстве случаев дети к двум годам какую-то вот минимальную фразовую речь они уже имеют. И мы уже все понимаем, что тут в любом случае проблем с речевым аппаратом нет, тут какие-то индивидуальные особенности могут быть, но уже насколько ими активно заниматься и развивать, это уже на самом деле не так принципиально. Да, мы понимаем, что условно там, ну, к школе они все будут, они сравняются, и отличить одного от другого будет практически невозможно. Я вот всю жизнь вспоминаю, как я привел свою старшую дочь в детский сад, ей было тогда 2,5 года, и она очень хорошо уже разговаривала для своего возраста. Реально очень хорошо, прям фразами все рассказывала, как день прошел там и так далее. А ее сверстники в группе детского сада еще с соской ходили, мычали и пальцем показывали. Просто такие, знаете, как...
Ну, очень ранние дети, да.
Ну, такие, да, детки, в общем. Но через полгода буквально они все сравнялись, и все уже хорошо говорили, все адаптировались к саду там, и так далее. И там еще год прошел, и ну, вообще невозможно было уже вспомнить, кто из этих деток хорошо разговаривал, когда они пришли, кто вообще не разговаривал и только вот мычал и пальцем показывал.
Кстати, Антон, можно я вам вопрос тут накину сразу?
Конечно.
Нет ничего страшного в том, что ребенок, который где-то достиг лучших результатов, чем его сверстники, приходит в коллектив, в котором эти результаты еще не достигнуты?
Нет, ничего страшного абсолютно. Uh-huh. А что, вы говорите про такие какие-то стереотипные страхи родителей о том, что ему там будет некуда расти и развиваться. Да? Но мы же не должны стараться из ребенка вырастить какого-то гения. Да? Мы должны ему дать все возможности развиваться во всех направлениях, расширять кругозор и заняться тем, чем он хочет заняться, если ему это действительно интересно. А пытаться из него вырастить там гения математика с года жизни, да, это утопичная история. Вы скорее ему нанесете непоправимую психологическую травму и лишите его детства. Да? Если у него есть склонности к математике, и он будет проявлять желание этим заниматься, и вы будете готовы ему помогать, ну, это прекрасно, замечательно, занимайтесь. Но если человек хочет танцевать в балете, не знаю, да, то зачем ему эта математика нужна? На уровне общих знаний, да, безусловно, однозначно, но не на уровне чего-то большего. Поэтому если, да, ребенок развился, он что-то умеет, больше знает, возможно, с ним больше занимались в конкретной семье какой-то, да, все по-разному могут себе позволить, у всех разное количество свободного времени, у всех разное количество детей, в конце концов, разная работа, да, какая-то мама может своим малышом заниматься 4, 5, 6 часов в день, уделять ему, конкретно ему только внимание, да, и гулять, и сидеть, играть с ним долго, куда-то ездить на какие-то развивающие дополнительные занятия каждый день. А у какой-то мамы там родилась тройня, и поверьте, она как пока подгузники по кругу поменяла, у нее уже вот и час закончился, да, и ей надо по новой всех кормить, менять, перепеленать и так далее. Ну, со старшими детьми проблем не меньше. Они бегут все в разные стороны. Это же известная история, да? Что там двойняшки, тройняшки, близняшки, они всегда разбегаются в разные стороны. Они никогда не убегают от родителей в какое-то одно и то же место. Это какая-то парадоксальная история, наверное, для того, чтобы...
Тут, кстати, Антон, уместно, наверное, будет спросить, ага. А вот если в семье действительно родилось больше одного ребенка, и различия в развитии среди них наблюдаются, здесь точно такая же схема какое-то время отпустить?
Конечно. Конечно, точно такая же схема, абсолютно точно. Здесь очень-очень большая ответственность лежит на враче-педиатре, который после того, как отметает какие-то вот красные флаги для себя, как раз вот там основываясь на знании норм патологии, основываясь на заключении врачей-коллег, которым этот ребенок уже показался, он понимает, что никакой патологии здесь нет, что лечить, глобально лечить, именно лечить здесь нечего. Да, медицина – это же про лечение, мы же не душу лечим, мы же не воспитываем детей. У нас есть организм, который мы либо лечим, либо не лечим, помогаем развиваться, даем какие-то советы. Мы понимаем, что нечего там лечить. И основная проблема этой мамы, которая тревожится, в том, что она этих детей сравнивает между собой. Вот сравнивать вообще никогда не нужно. Да, очень часто они сравнивают детей не только, когда это там двойня или тройня, или близнецы, а когда это даже разновозрастные дети. Что вот у меня был сын, 5 лет назад он родился, и вот он, когда был маленький, у него вот так не было. Он там, вот здесь он был раньше, а у нас еще не случилось. Говоришь, во-первых, это сын, а это дочь. Во-вторых, даже если бы и то, и другое, и тот, и другой ребенок были бы одного пола, они в целом разные. Хотите, будем ориентироваться на знаки зодиака, хотите на времена года по рождению. Это не принципиально. Они в принципе люди разные. Даже близнецы и двойняшки, так они в принципе разные люди, да? Даже близнецы разные бывают. У них может быть что-то общее, ну, очень много чего, я бы даже сказал, общего, но какие-то моменты, интересы какие-то в жизни у них все равно будут разные. Один захочет быть библиотекарем, а другой хоккеистом. И это вообще из разных плоскостей. И, ну, и нормально. А как их сравнивать-то? Зачем их сравнивать?
У нас даже не то, чтобы вот сравнивать, у нас вот это бывает зачастую. Я даже сам был свидетелем в некоторых семейных парах, видел это. А вот Сережка-то уже там в 1.5 года слова разговаривал, а ты до сих пор молчишь, молока тебе
сегодня
не будет.
Но это происходит всю нашу жизнь, да? Все мы знаем вот это такое выражение «сын маминой подруги», да?
Совершенно
верно. Это такое, да, нарицательное такое вот, имя нарицательное. То есть, ну, это всю жизнь, это, наверное, наша вот взрослая поганая психология, которая нам самим мешает жить нормально. Да, мы детей своих пытаемся сравнивать, мужей, жен пытаемся сравнивать, друзей пытаемся сравнивать. Зачем? Если нам что-то не нравится, ну, и мы можем отказаться от этих людей, ну, все, надо отказаться, зачем сравнивать-то? А если нам хорошо и так, то тем более зачем сравнивать? Такая-то очень парадоксальная история. Ну, в общем, мы про детей, и я вот призываю очень активно детей не сравнивать. Да, ну, в разном возрасте они заговорили, окей, в разном возрасте пошли, окей, и что? Ну, вот, у меня две дочери, обе в абсолютно разном возрасте пошли, в абсолютно разном возрасте заговорили, ну, вообще никаких проблем в этом, из этого вот на данный момент не вылилось, ну, они просто абсолютно разные, они визуально как две капли воды. Вот реально, они родились с разницей там, в 6 лет, но на фотографиях в одном и том же возрасте бывает, что на несколько секунд даже задумываешься, кто из них на фотографии. А жена пишет, с кем это ты меня сравниваешь? Ни с кем, дорогая. Ни с кем, дорогая, не сравниваешь. Вот, но, то есть, они визуально очень похожи, но по своему развитию они делают все в разном возрасте. Ну и нормально, каждый человек индивидуален. Небольшую подводку сделаю по поводу горшка к следующему получасу.
А вы знаете, Антон, можно очень... я сразу вопрос здесь задам? Вот все то, что вы сейчас говорите, про это говорят на курсах молодых родителей при роддоме. Я так понимаю, что вот мамы, папы какое-то время же посещают определенные лекции. Вот это все им рассказывают?
Хотелось
или...
бы, чтобы посещали.
А, в этом смысле.
Ну,
хотелось бы, чтобы посещали.
Ну-ну-ну. Нет, хотелось бы, чтобы посещали. И я вообще очень был бы рад, если бы у нас для того, чтобы родить ребенка, ты обязан был получить какой-то там минимальный сертификат о прохождении какого-то инструктажа. Да, что ты инструкцию к эксплуатации получил. Да, потому что это очень сильно облегчит работу и врачей, и очень сильно облегчит жизнь родителям. Потому что больше половины страхов, тревог, которые приходятся на особенно первый год жизни, на первые, даже, может быть, первые полугодие жизни ребенка, их можно просто проговорить еще вот на берегу. Да, рассказать, с какими сложностями мама столкнется, как изменится ее жизнь, что в ней станет плохого, и потом рассказать, насколько в хорошую сторону еще изменится жизнь, да, что не все моменты, которые с ней произойдут, они не все негативные. Просто нужно понимать, что видится только плохое, понимаете, да? Оно так ярче в голове откладывается. Мы все много раз помним, сколько нас раз, там, не знаю, сотрудник ГАИ остановил и оштрафовал, но сколько раз мы проехали мимо сотрудника ГАИ, никто в жизни не скажет вам, да? Потому что это хороший момент, зачем его запоминать? Ну, негатив лучше запоминается, к сожалению. Вот, и проговаривали бы все это было бы просто идеально. Но в плане, ну, там, инкриминировать это как обязанность мы, конечно, не можем. Но если родители будут получать эту информацию на добровольных началах, испытывая такую потребность, это будет очень здорово и очень правильно. И проговорив как раз вот и все, что мы обсуждаем. Ну, не все, понятно, но какие-то моменты.
Это, кстати, не безинтересная мысль подспорье. Получать сертификат о том, что ты готов воспитать нормальных условий.
Ну, это же можно, это можно на государственном уровне как-то продумать, да, что ты условно прошел курсы, получил сертификат, на тебе, пожалуйста, плюс 100 тысяч к материнскому капиталу.
Неплохо.
А чего нет? Угу. Да? А вы поймите, что экономическая составляющая, она на самом деле выиграет наша в государстве, потому что она на 50 приемов врачей меньше использует, средств ФОМС меньше затребуется, нагрузка на врача будет меньше, он в это время займется чем-то более полезным, поможет какому-то другому ребенку, которому реально больше нужна его помощь. Ну здорово же. То есть, ну, как бы в любом случае никто в накладе не останется. И маме спокойнее, и доктору лучше, и ребенок растет счастливый. Прекрасно.
Да, причем вот если, горшок. Если роддом, это, наверное, больше к первому году жизни готовят, то нужно потом дальше сертификатом, после года, чтобы пришли, отслушали лекции.
Ну, слушай,
ответственные родители
конечно.
Именно так ведь и поступают, и ходят, и слушают, и читают еще дома постоянно. Кстати, на основе этих книг зачастую вот эти вот и рождаются такие охи, вздохи, потому что в книге написано, ну, как в 3 месяца должен перевернуться, а мы не переворачивается. Ну, с этим тоже связано.
Ну, да, да, да. Ну, просто надо читать литературу разнообразную. Да? Есть литература медицинская, а есть литература, написанная для родителей. И, как правило, вот эта литература, написанная для родителей, она более мягкая, более щадящая психологически. Что да, ваш малыш в 3 месяца должен перевернуться. Если он этого не сделал, то ну, вот можно так, можно вот
ничего
так,
страшного.
Там, массаж,
Антон,
доктор, да, и так
после
далее.
Рекламы. Спасибо вам большое, педиатр Антон Равдин.
Большим о маленьких.